«Я позвоню», — сказал он, глядя на нее. Потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез. «Иди уж», — тихо сказала Гута. «А меня!» — заверещала мартышка, пролезая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами. «Чепуха», — сказал он. «Не беспокойся, я позвоню». На лестничной площадке этажом ниже Редрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который водился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Редрик остановился и сказал: «Добрый день». Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.
«Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Редрик, — будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение». «А мне-то что? — проворчал человек в пижаме. «Жена вчера стирала, — продолжал Редрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения». «А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста». «Ну, я очень рад, — сказал Редрик».
Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу. Идти было недалеко. Два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до центрального проспекта. Перед метрополем, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы. Какие-то иностранного вида солидные люди группками подвое, потрое беседовали, дымя сигарами на мраморной лестнице. Редрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском. Они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармански и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в 10, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу, рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было 9:29. Редрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро сыпался по лестнице, маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благоустроенный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «Пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят. Прикрывшись ладонью, Редрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивается на переднем сиденье за рулем. Что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается зачем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом «Пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно. Поэтому Редрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробибикал над самым ухом. Скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал: «Шухард! Ред!»
Выругавшись про себя, Редрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял. «Ты что здесь делаешь в такую рань?» — спросил он, подойдя. «Спасибо, мадам», — бросил он официантке. «Ничего не надо». И снова Редрику. «Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?» «Да так», — неохотно сказал Редрик. «Больше по мелочам».